Читайте книги. После них вы можете гнобить людей еще изощреннее. Ноября 2019 года, 18:00 по Торонтскому времени, в эфире 672 подкаст от Канского лося и компании из Владивостока в Торонто. Гость подкаста Дмитрий Швецов. Добро пожаловать в очередной подкаст. А сегодня с вами Дима, Ваня и Женя.
Привет.
Здрасте.
Так, быстренько обводным. Большое спасибо КБ. Вот, за оплату серверов. И традиционно сегодня все пойдет не по плану. Традиционно подписывайтесь на наш Куб-канал, ставьте лайки, ссылочка в описании.
Описание в ссылке.
Я не знаю, иногда просто пишут в комментариях, что это такое, там, за быдло, которые не могут слова выговаривать, там, это, местами их путают и так далее. Я думаю, что мы уже так долго хардкорили, возможно, Саша прав, надо говорить по-человечески, или пытаться, по крайней мере.
А это как?
Ну как, правильно слова расставлять, не знаешь, там, ссылка в описании, извиняюсь, описание в ссылке, вот там. Нормально.
Так, давай.
Давай, все, вводное закончилось. Такое короткое вводное у нас давно не было. И хорошие новости, люди. Сегодня не будет рубрики о себе. Сегодня будет рубрика о Диме. Мы тебя ставим прямо...
Да, на пьедестал.
На сцену.
Конечно. Да. Мы фактически уже больше 10 лет рассказывали про то, как живем в Канаде, но со временем это как-то все свелось на ежедневное, потому что мы уже столько находимся в Канаде, что как-то вот многие вещи просто норма жизни, а хотя для людей в России это, скорее всего, не норма. А вот, поэтому мы тебя поставим и вспомним, как оно было, и добавим от себя.
Каково первый месяц в Канаде?
Да, как, да, давай рассказывай.
Как его приезжать?
Так расскажи, на как долго ты приехал, вот, и как бы, да.
Давай начинай сначала.
Да, когда произошло.
Что делаешь?
Я приехал, заведомо зная, что я приехал на время. Это было приглашение от компании, в которой я работаю удаленно. Я здесь с 1 октября и улечу 30 ноября, это чуть больше, чем через неделю. Да, и получается, я уже заканчиваю свое пребывание в Торонто. В другие города у меня съездить не получилось, то есть я был здесь в Торонто, в пригороде, и съездил на природу в местный парк на севере. И да, по сути, много времени ушло здесь на работу, но, может быть, это и хорошо, потому что я пообщался с людьми, которые работают здесь, а не только гуливанил. В общем, да, все началось с того, что меня пригласили, и я прилетел 1 октября, и первое, что меня здесь удивило, это я выхожу с трапа или с туннеля, правильнее говорить, и первое, что я вижу, что я не вижу канадцев. Я иду, ну ладно, думаю, ну, как бы ничего, сейчас прихожу.
Где же канадцы?
Да, прохожу пару коридоров, прихожу на паспортный контроль, и там тоже нет канадцев. Я думал, хотя бы на паспортном контроле будут канадцы. Нет, канадцев я там тоже не увидел. Небольшая история на паспортном контроле. Я его прохожу, выхожу в фойе или как там основной зал, и понимаю, что канадцев, наверное, я толком-то не увижу в Торонто. В общем, вот это меня удивило в первую очередь, что первого канадца я встретил только на работе. Да, и если взять всю нашу работу, то у нас только один канадец из, наверное, человек 15 в офисе.
А кто вот. Все остальные, если не секрет?
Не секрет. Ребята из Китая, из Гонконга, из Украины, из Индии, из Пакистана.
А, оказывается, и в Канаде такое же.
Это большая особенность. И тут я вспомнил, что очень часто в объявлениях бывает типа переехать в Канаду, во Владивостоке тоже. Там работа в Канаде, учеба в Канаде. То есть очень много рекламы за границей, в том числе в России и в Владивостоке, о том, что типа поехали-ка в Канаду, там можно поучиться, поработать. Все же любят Канаду. Ну вот. А я думаю, что именно поэтому здесь. Ну, это мое объяснение, почему здесь так много иммигрантов и почему это нормально здесь. Потому что, ну, зовут.
А ведь так? Ты вообще планируешь как бы на постоянную остаться? Потому что если как бы, компания здесь, и они могут тебе легко и просто сделать рабочую визу, потому что уже работаешь, и ты можешь, в принципе, за 2 года получить бумагу на постоянное место жительства, да, и потом еще через, по-моему, 2 года ты можешь получить гражданство. То есть путь для тебя выглядит коротким.
Да, мне даже делали предложение, это даже было перед тем, как предложить на 2 месяца сюда приехать поработать, но... Моя идея была в том, чтобы работать удаленно и путешествовать, и пока эта идея у меня остается, поэтому мне понравилось.
С канадским паспортом проще путешествовать.
Я думаю, что если я попаду в офис в этой компании, то путешествовать будет уже сложнее. Это будет похоже больше на отпуск, нежели чем приехать на 2 месяца в... не знаю, в Исландию и работать. Просто жить в Исландии и работать, а не как, типа, на отпуск взял 2 недели.
Я сыграю этот адвокат дьявола. Я такой предложу тебе как-то стереотипный снапчатовские мечты, да, то есть там ты получаешь гражданство, покупаешь старый Volkswagen Minivan и ездишь по красивым местам и работаешь из комнаты или спальни в этом Volkswagen.
В Канаде?
И в Канаде, по Америке.
Ага. А,
ты можешь даже Мексику освоить.
Да, это все зависит скорее от того, как я договорюсь на работе. Если они посадят меня в офис, то будет сложно. Благо, вся почти моя команда удаленная, с кем я постоянно работаю, и, наверное, перспективы засесться в офисе мне пока не грозят.
А как долго ты учил английский и как вообще барьер языковой?
Это очень интересная штука, что до того, как приехать сюда, у меня не было такого барьера. Я его преодолел несколько лет назад. На предыдущей работе был проект в Гонконге. Может быть, об этом в другой раз поговорим или попозже. Так вот, барьера этого не было, но приехав сюда и начав общаться плотнее в обыденной обстановке, я начал комплексовать. Я такой, блин, а так мой язык-то английский, он сломанный, он плохой. И вот эта мысль, она начала закрепляться у меня в голове, от нее надо как-то избавляться, потому что когда ты так думаешь, ты начинаешь думать, а от этого ты говоришь не флюент ни разу.
Начинаешь запинаться и все такое.
И тупить, и действительно говорить неправильно, потому что ты думаешь, я говорю неправильно, а это тебя программирует, нужно избавляться от этого. Поэтому какой был изначальный вопрос? В общем, барьера не было, но тут он начал появляться. То есть такая штука, потому что люди тут говорят типа много и правильно, и ты начинаешь комплексовать.
Кстати, вдогонку, раз ты уже сказал про Китай, вот, и ты из России, как вообще отношений? Нет какой-нибудь там предвзятости, да? Типа ты русский хакер, который готов продать китайцам все секреты мастерства. Потому что с GitLab, я не знаю, если ты читал, но проходила тема, да, с GitLab, там, где они перестали нанимать людей с Китая и России. Mm-hmm. Вот. И насколько я понимаю, я не уверен, что они будут делать с уже нанятыми людьми, уже с инженерами существующими. Вот, но как бы да, они перестали нанимать. Как бы.
Так вот почему они отклонили мою заявку на работу. Я им писал, да, до того, как устроиться в компанию в Канаде, я писал им, и они такие: «Не, вы нам не подходите». А я такой: «А можно фидбэк? Почему? Почему нет? Я бы хотел, я не то чтобы хочу оспорить ваше решение, вам виднее, а мне просто интересно, я хочу стать лучше, например. Я бы хотел знать». И ответа я не получил. Может быть, кстати, именно поэтому.
Ну, мы тебе тогда ответим. Я наберусь мужества, отвечу весь за GitLab, не являясь никакой частью этой компании. Вот. Ты русский шпион, поэтому тебя нанимать нельзя.
Да. Еще и живу прям рядом с Китаем.
Вот.
Очевидно.
Два в одном.
Да. На самом деле, я не ощущал, что какая-то предвзятость есть к русским и китайцам. Даже наоборот, наша компания, где я работаю сейчас, она, когда искала удаленных работников, она искала их именно в Китае, в России и Украине, и Белоруссии. То есть вот как раз вот этот вот шпионский кортеж. Mm. Причины очевидны, потому что это выгодно для компании играть на разнице в стоимости жизни, платить чуть меньше и получать хороших разработчиков. Ну, в этом-то и есть суть искать удаленных разработчиков, находить как можно более сильных коллег. Mm. А если ты ищешь в странах с более низким не уровнем жизни, а ценностью, как сказать, cost of living.
Ну, да. Стоимость жизни.
Стоимость жизни, спасибо. Вот, то можно сыграть еще и найти хорошего программиста за меньшую стоимость. Я выиграю в этом плане тоже, то есть мне платят гораздо больше, чем если бы я получил в Владивостоке. Такая тема. И ничего про шпионов, никакой предвзятости. Я вообще первый раз от вас об этом слышу.
Ну, да. Так, ладно, перейдем ближе к телу. Как в Канаде пишут код вообще? По-другому, чем в России? Признайся.
Хороший вопрос. Ты знаешь, нет. Нет, и может быть, меня это слегка расстроило, что я думал, типа, североамериканская компания, вот сейчас прям будет клево, буду смотреть на код интернациональных ребят и буду прокачиваться сверхсилы, как бы, да, просто космический поток знаний на меня польется. Нет, конечно, не хочу принизить, как бы, коллег или в целом уровень программистов в Северной Америке или где бы то ни было. Просто у меня были очень большие ожидания, наверное, так сначала. Коллеги у меня сильные, и я учусь у них, но я думал, что прям будет что-то вау-вау. Но на самом деле здесь больше проблема не в том, что код плохой пишут или не знают чего-то. Просто дело в том, что компании делают бизнес, и люди заняты, и нужно многому учиться, и все делают бизнес и решают задачи, и нету так много времени, чтобы взять кого-то чему-то научить. Это может быть вне работы произойти или еще как-то. В общем, все как везде, наверное. Если коротко говорить, все очень похоже на то, что, на те же проблемы, те же грабли, что были в российских компаниях. Нигде ничего не меняется.
Интересно. Вообще, я знаю, что, ну, я слышал, что Ruby, как это, коммуна, да, она самая любезная, добрая и так далее. Вот, я не знаю, это как бы так, не так, и как это все, как это переводится на рабочее место.
Если ответить на твой вопрос, то да, есть мнение, и даже не мнение, это скорее так. Появилось в начале Mats, создатель Ruby, is nice, поэтому мы все будем nice. И такое достаточно часто выражение, оно продолжает распространяться на сообщество Ruby, и в целом оно так. То есть Ruby-сообщество, оно приятное, оно... все пытаются друг другу помогать, быть милыми. Я не встречал, чтобы в Ruby кто-то был не милый. Если бы кто-то в Ruby был не милый, это, наверное, я. Когда есть такое, русские люди, они прямые, резкие, могут что-то такое сказать. В этом плане иногда бывало, отправишь pull request какой-нибудь open source на Ruby, и такой, что вы там не мержите, мне вот это нужно, чтобы было смержено. И все, можешь забыть, что твой pull request будет смержен, даже если он самый, самый крутой и несет в себе кучу ценностей. Вот. Да, забудь просто. Ты был не мил. Да, Ruby сообщество, оно приятное в этом плане для новичков, и вообще там приятно находиться, но тут один пролет с твоей стороны, Женя, что я-то работаю в компании, в которой пишу на Node.js. Вот. Можно об этом поговорить. В Ruby я сейчас
подожди,
не пишу.
Подожди, ты пишешь на JavaScript?
Да.
Сейчас так, все, подкаст заканчиваем, закрываем, все.
Вот уж ты, на Ruby программиста.
Это интересно. Мне интересно с ноудом, то есть, я не знаю, как даже вопрос поставить, но вообще вот тянет, потому что, например, да, то есть в нашей партии обычно архитекторы любят поржать над двумя вещами, да. Это над JavaScript и над Python.
А PHP? Или это уже старая шутка?
Да, это уже старая, поэтому об этом даже проехали. Вот, но поэтому, я не знаю, вот все сводят на какую-то там, знаешь, производительность. Ага. Как это вообще обстоит дела у вас?
То есть сводится на производительность в том плане, что...
Ну, помимо языка...
JavaScript, он медленный.
Да, медленный, кривой. Ну, кривой в плане... Я, если честно, не программировал на этот...
О, не оправдывайся.
На шестом?
Говори как есть.
Не, я не программировал на шестом, то есть все эти новые фичи я абсолютно не знаю. Вот, но как бы... Да. То есть там, знаешь, с переменными всякие, то есть если не знать там определенных вещей, например, mm-hmm. до меня долго не доходило. Вот, например, когда я писал тесты на Jasmine, вот, то есть у меня переменная там обозначена как глобальная, да, в самом начале класса. Вот, а в моем тесте я эту переменную пытаюсь посмотреть, что в ней, она говорит, типа, о, undefined, такой переменной нет. Я говорю, что значит нету? Потом ее просто-напросто делаешь переменную в скопе, и такой, о, и тут же переменная есть, и уже данные там прописаны, знаешь, так магически, хопа, и появилась, да? То есть в Java, например, такого абсолютно нету. Если у тебя есть глобальная переменная, она есть, и ты дебаггером... Там без любого метода глобальную переменную ткнуть можешь. А в JavaScript оно не так. А вот, поэтому...
Да, на самом деле многое изменилось. Jasmine может и измениться в этом плане. Я с ним не работал. Но JavaScript, он... Вот он был как бы такой велотекущий и неизменчивый. И в каком, в 2015 году, в 16-м, его взяло и как на стероиды посадили. Он, в общем, сейчас фичи чуть ли не каждые там, 2 месяца появляются в этом языке. Особенно, если ты пользуешься каким-нибудь транспайлером. Bubble, Babel, все дела, да. А поэтому, наверное, многие люди и прям кайфуют от JavaScript, потому что он весь такой прогрессивный, и в нем много всего веселого появляется день ото дня. А многие наоборот, жалуются, страдают, что типа, блин, в этом языке невозможно стать хорошим, потому что он меняется постоянно. Каждый день новый фреймворк, который ты просто обязан выучить.
Но с нагрузкой, там, нагрузкой и обработкой данных проблем нету. На самом деле, надо было, наверное, начать с того, что вообще, что вы там пишете, тогда было бы, я думаю, более понятно. Но...
С компанией мы пишем мобильное приложение и бэкэнд для нее.
Это отлично. Это очень интересно. Потому что у меня есть вопросы.
Хорошо. Отвечу по мере возможности.
Ты не сталкивался с таким сервисом, как называется Parse? Parse сервис. Да. Это, по сути говоря, это сделано для тех компаний, людей, которые хотят разрабатывать приложение, но они не хотят писать заднюю часть всего этого дела. Вот, они не хотят писать там на ноуде или на чем угодно бэкэнд, и они не хотят, соответственно, заниматься базой данных. Вот. И Parse, соответственно, он тебе предоставляет все вместе с красивым интерфейсом, а-ля ты туда логинишься, у тебя, знаешь, там эти таблички, все остальное,
security, админка.
Да, админка, все там проставляешь, вот, а с фронтенда ты там куча SDK под фактически все что угодно. Вот, и ты просто-напросто берешь и начинаешь записывать в базу данных, то есть дай мне то, дай мне это, и все легко и просто через REST. Никакой головной боли, ничего не знаю, ничего не умею, и все работает.
Да, у этой штуки даже название есть Backend as a Service.
Да, то есть Google там, по-моему, у него Firebase была, по-моему, они сейчас переименовали.
Да, есть еще модная такая штука, если вы слышали про GraphQL, а я думаю, вы слышали.
Да.
Ага, есть вот Prisma, Prisma и Prisma, по-моему. Короче, эти ребята делают GraphQL с бэкэндом как сервис. И ты там можешь выбрать и Mongo себе, и что хочешь. И Postgres, может, даже MySQL есть. Про Parse, может быть, я прям просто слышал про название, но никогда не пользовался. А вот Prisma, у меня была возможность попользоваться. Вообще, я большой фанат GraphQL, если я уже сказал об этом. Недаром я сделал доклад даже о нем. В общем, да. И вот призма прикольно. Там есть как раз все, что ты описал. И security, и кэш, и прокси, и аутентификация. Вот все-все-все. Вот это. У AWS есть тоже для GraphQL. Такая же штука. Как же он называется? Не вспомню сейчас сходу, не скажу. Ну вот, как бы... А в чем вопрос?
Ну, в чем вопрос? Вы что-то подобное пишете?
Нет, ну мы пишем под себя, под приложение, то есть бэкэнд прям под свои нужды, то есть мы не используем ничего из этого перечисленного, и бэкэнд пишем свой API, свои внутренние сервисы, все для своих нужд и для поддержки. Я сейчас перемещусь где потише.
Насколько я понимаю, призм это все-таки этот не сама этот самохостовая, да, то есть это надо через них приобретать все это дело.
Да, сервис, платный сервис.
Да.
Ну, там, по-моему, есть бесплатные варианты, ну, когда ты можешь поиграться, например.
Ну, да, я понял.
Тоже тема для разговора. Я работаю в компании офис в коворкинге. Вы, может, вы слышали про WeWork?
Ага.
Наверняка слышали, там много всяких новостей финансовых и около того про него.
Ну да, да, да.
Подожди, ты работаешь в WeWork?
Да, у нас офис WeWork, и сегодня здесь день компьютерных игр. Какая-то компания принесла кучу игровых компов, и тут типа можно поиграть, посоревноваться.
В Ух ты!
WeWork очень крутой. Вчера, например, я был в винном клубе, который для WeWork был сделан. Ну, в общем, всякие такие ништяки здесь происходят. По понедельникам реклама WeWork сейчас будет прям... То есть, как бы, может, их не акции как бы и не очень, и финансы у них не очень, но ребята делают клевый бизнес. Мне очень нравится работать в этом офисе. Вот я сейчас себе налил холодного пива.
Подожди, там... а вы у них просто снимаете офис или ты на них работаешь?
Не-не, снимаю, я не работаю в WeWork, мы просто сняли офис в коворкинге, и вот у нас тут рабочее место. Вот, всякие ивенты, в понедельник там всякие плюшки, типа, ну, плюшки в плане, в прямом смысле плюшки, в смысле Thanksgiving Monday и там какое-нибудь благотворительное действие и возьми себе пончик, например, там, или давай поедим вместе хлопья в понедельник. В общем, они очень молодцы, очень клево все делают, здесь приятно работать.
А, по-моему, я перепутал. WeWork это просто не предоставляет рабочие места. Я
Коворкинг.
Думал... Секунду. Я перепутал WeWork. Я думал, что это какая-то своеобразная биржа. Я с другой компанией перепутал. Ну, я понял, что это для Space Share или Workspace. Не знаю, как это назвать.
Mm-hmm. Революция. Коворкинг Space.
Да. А, интересная концепция.
Кстати, WeWork есть в Москве один. Один или, может, не один. В общем, эти ребята интернациональные.
А в Владивостоке нет, случайно?
О, нет. Нет, у нас есть свой такой самодельный коворкинг. Один парень решил, что... Ну, в смысле, что значит решил? Это действительно хороший бизнес. Он сделал его, он и очень вот для нас, для разработчиков, это прям сказка. Хочешь провести митап, пожалуйста, он бесплатно разрешает там делать все. Хочешь где-то поработать, пожалуйста, там все удобно в центре, все здорово. Но арендаторы хоп, взяли, подняли ренту и все, и он не может больше это позволить. Написал в Инстаграм, типа, все, ребята, бизнес загнулся, спасибо, что были с нами. Вообще же жалко, капец. И все, и у нас не будет этого коворкинга скоро, как закончится арендный договор. Ну, может быть, ему кто-то поможет, потому что это место очень ну, клевое, и, может быть, кто-то проникнется этим и поддержит его.
Mm-hmm.
Да, но пока такого не было, такой новости не было.
Так, ну что? Давай вернемся в Торонто.
Uh-huh.
Вот, мне не получилось развести межязыковую войну, поэтому вернемся тогда на канадскую землю. Как тебе Торонто? Как впечатление?
Чем дальше я от центра, тем больше мне нравится.
Интересно.
Да. Ну, нет, как бы это не ко всему центру относится. Я даже, может быть, говорю центр, подразумеваю что-то другое. Но, допустим, я выхожу на Unity, на Queen, на King станции. И вот начнешь гулять по улочкам, и там заброшенные витрины, бомжи в минус там, 15. Тут нет теплотрасс, я не знаю, как они выживают. Как бы сидят в позе гейш, я не знаю, ну там у нас так бомжи на земле не сидят, в общем, даже бомжи посидят по-другому, наверное, так теплее. Или кстати, даже лежат, и там
я не один раз про это в Канаде, ну, рассказывал в подкасте, но почему бы не тряхнуть стариной и напомнить. Когда я приехал в Канаду, Вот, и долгое время я ездил на автобусе. Меня очень потрясала одна вещь, которую я просто не мог понять. Почему автобусные остановки всегда оборудуют скамейками из бетона в Канаде?
Да ладно.
Потому что бесплатно.
Или металлические. Или металлические.
Да, 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 блин. Алюминий, блин, ох, это вообще, блин, это супер. Ты садишься и прочувствуешь, блин, походу в 10 раз круче, чем она на самом деле есть.
А еще я говорил уже, что я ездил в местный парк. Я с трудом выговариваю его название. Ангоркуин.
Алганкуин.
Окей. Я все еще с трудом выговариваю. Сложное словосочетание, звукосочетание. И каноэ там, типа, дешевый каноэ из алюминия. То есть хочешь себе отморозить простату, бери дешевый каноэ. Хочешь деревянный, нормальный каноэ. Да, заплати там два раза побольше, пожалуйста. Вот, и мы взяли каноэ этот, алюминиевый, и такие, о, ну мы сейчас за часок это возьмем и это озеро обогнем. И как застряли в этом озере на 4 часа со своей греблей. В общем, нормально так жопу себе отморозили на этом алюминием. Так что да, я понимаю, о чем вы, про эти скамейки.
Причем я бы это еще понял, если бы было в Центральной Америке, но в Канаде.
Да, да. Это должны быть с подогревом какие-нибудь. Но если говорить об общественном транспорте, то он меня здесь впечатляет. Он, я не знаю, по канадским меркам он должен быть доступный. Особенно если ты берешь проездной. Я во втором месяце взял проездной, просто счастлив, что я так сделал. И я советую, если вы приезжаете на пару месяцев, обязательно берите проездной, если вы только не сидите все время днями, ну, каждый день дома. Я не сижу каждый день дома, и мне нравится кататься куда-нибудь, и общественный транспорт меня радует, и проездной, вот это PrestoCar, которая вводится сейчас в Канаде, в Торонто, это тема с проездным. То есть заплатил 150 баксов канадских, и пользуюсь их не хочу. Ну и вот эта вот система с пересадкой в течение 2 часов тоже интересная тема. Если вы ее не обсуждали, можно об этом рассказать.
Ну, давай расскажи. Давай.
Не было такого. Ну вот, в России, если кто забыл, ты платишь там 24-28 рублей, может быть это дешевле. В Владивостоке это 28. 28 рублей ты платишь и едешь от остановки до другой остановки. В Владивостоке нет метро, есть трамвайчики, есть, как же это называется, когда ты по горку сверху вниз едешь, типа на железке.
Да, кроме трамвая ничего не приходит в голову.
Не, ну это то, что, блин, этот, через гору, что ли, тянется этот?
Да, когда ты хочешь снизу вверх доехать, и вот тянет тебя на канате. По,
ну, блин, я тоже забыл, как она эта хрень называется, но ладно.
Да, ну вот, как бы и все это стоит в пределах там, от 16 до 20 рублей публичный транспорт. И ты едешь от остановки до остановки. Если ты хочешь доехать, допустим, сначала на автобусе до вот этого горного троллейбуса, подняться наверх, потом на трамвай, и потом добраться до своего пункта назначения, ты заплатишь 3 раза. Но в Торонто ты входишь, например, в автобус, оплачиваешь, ну, картой. Кстати, удобно, я очень люблю такие системы. В Гонконге такая тема тоже рулит. Ты оплачиваешь картой, садишься там, едешь, стоишь, доезжаешь, допустим, до метро, садишься в метро, едешь куда-то, пересаживаешься на другое метро, и все это, не знаю, вышел еще на какой-то станции, тебе нужно, допустим, еще одну остановку проехать. И, может быть, был бы ты в России, ты бы зажал эти 28 рублей, там, не знаю, я, может быть, себе там жвачку куплю или еще что-нибудь, там, студент. Но тут ты не зажопишь, потому что ты можешь бесплатно пересесть. То есть, если у тебя есть вот этот проездной билетик, но сейчас с простокартами тебе эти всякие проездные билетики не нужны, ты можешь прямо с простокарт перейти, и с тебя деньги не снимут, потому что если ты пересаживаешься с одного транспортного средства на другое в течение 2 часов, то с тебя деньги не берут. Класс вообще, мне это очень нравится.
А ты вообще где живешь? В центре или...
Нет, Нет, вот я почему так восторгаюсь публичным транспортом, потому что я живу в Норт-Йорке, очень тихом, мне очень понравилось это место, такое зелененькое, quiet neighborhood, с парками рядом. Это по мне. В центре, может быть, я тоже поприкалывался, но мне кажется, классно, что я оказался так далеко. Там я и погулял по Greek Town, по греческому городку, на Pape Station, и как бы вообще нет проблем. Я езжу там где-то 40 минут, мне нужно, там, если повезет, 30-35, от работы до дома. И там в ушах у меня какая-нибудь аудиокнига, то есть нет такой темы, что время зря тратится.
А сколько, спрашивают в чате, сколько жилье стоит на месяц? Там же обычно просят за первый и последний месяц проживания. Заранее.
О, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что компания платит за мое жилье. Но я видел в Airbnb, что это жилье стоит 2000 рублей в сутки. Я не знаю, может быть, по-другому обходится оно, когда ты берешь на месяц. Но если прям интересно, вот если прям кровь из носу, я могу приехать сегодня домой и спросить своего лендлорда или вообще хозяина дома о том, сколько компания за меня заплатила и какие вообще обычные условия. Я недавно спрашивал хозяина о том, сколько стоит купить дом, а я живу в таунхаусе трехэтажном, и у меня отдельная комната. Не то чтобы я шикую, комната очень скромная, просто... Хозяин сдает две комнаты на верхнем этаже, и делает бизнес у себя в гараже. Прикольный чувак. И, в общем, да, вот эта комната мне обходится в 2000 рублей, если бы я снимал посуточно. Не мне, а компании, чтобы быть до конца честным. Вот. Но вот я спросил, сколько стоит купить твой дом? И он сказал, что он купил этот дом за 600 тысяч канадских долларов или за 500. Но там рядом построили большой кондо, и, ну и вообще место прикольное, это Greenbelt Drive, улочка. И там построили большой кондо, такой клевенький, и дом, он сказал, вырос в цене до почти миллиона сейчас.
Ну, в принципе, это нормально по торонтовским ценам, да.
Да, и ну и на машине рекламируется, что оттуда до центра 15-20 минут.
Значит, через пробки проехать.
Да, кстати, этот добавить насчет публичного транспорта и самой двухчасовой пересадки. В отличие от машины, на публичном транспорте через Торонто реально за 2 часа проехали. Вот. На машине нет, а вот публичный транспорт – да.
Это потому, что здесь все нормально с специальными полосами для публичного транспорта?
Ну, там, по большой части, если тебе далеко надо ехать в метро.
Как я и сказал, лоу-фай.
Да, я пошел освежить себе бокал пива, и мне пришлось вообще пространство выскочить.
Да, почему да, все это... такие трезвые? Никто есть не трезвый. Ну, продолжай за ним.
Да. Здесь не раз такая тема в Торонто, может, это просто период такой, что не было, наверное, недели, когда какую-нибудь часть ветки, а в Торонто всего две ветки метро, какую-нибудь часть одной из двух веток не отключили по там, причине обслуживания. Или по причине аварии. Даже был один день, когда центральная, вот есть ветка, которая с востока на запад пересекает Торонто, зеленая вторая линия, и ее обесточило. И обесточило в том месте, где зеленая ветка пересекается с желтой, с первой веткой. То есть, по сути, центральные две там точки. И вот обесточило именно там. И я, когда приехал на автобусе к своей станции, я увидел, что прям сотни людей стоят возле станции метро, еще сотня, наверное, внутри, прям на, ну, вот как килька в консервной банке, они все туда забились. Было достаточно прохладно, может, они там еще грелись, но была такая легкая паника, там людям говорили, и полиция была вокруг, они объясняли, куда нужно идти, люди шли на перекрестки, и в таких случаях, когда метро не работает, а я уже сказал, что таких случаев это не редкость, что делает TTC, это транспортная компания в Торонто, они запускают шаттлы, которые ходят по маршрутам станции метро, только поверху. Ну, обычно это работает, но вот в этом случае был такой кабзец, что на каждом перекрестке стояли люди, которые не знают, где проедет автобус. И я прошел 3 перекрестка на этой вот Pape Station, это как раз Greektown, я прошел 3 перекрестка, на каждом перекрестке стояли сотни людей. Я такой подумал, блин, я не хочу ехать на работу, там какая-то жопа происходит. Я же ремоут, я же удаленный разработчик, поеду я домой. Короче, сел в кафешку в том же Greektown, посидел, подождал, пока все это рассосется в обратную сторону, потому что в обратную сторону автобусы тоже там были забиты. Посидел пару часиков, дождался, когда все успокоилось, сел на автобус, приехал домой. В общем, реклама, ремоут работы. Это клево. Поэтому я, наверное, не хочу в офис так сильно. Такие клевые плюшки. Но, с другой стороны, я весьма люблю общаться с коллегами и вообще там, не знаю, с заказчиками даже в своей работе. Я люблю общаться. И когда сидишь дома на диване, этого не хватает. Но обычно у программистов тема «люблю общаться» не так сильно развита. Или как?
Не, я люблю. Я люблю с людьми общаться и этот, как бы по офису там бродить туда-сюда. Там.
Да-да.
У нас еще в офисе этот, я периодически там этот... Короче, как-то некоторое время назад кто-то затащил туда такие, так сказать, снежки. Вот, такие пушистые шарики, блин, беленькие, вот, ну и все их называют этот, типа снежки, блин, этот, типа snowballs, вот, и этот, и там периодически люди забывают, нафига они там валяются, вот, я пройдусь этот, по офису соберу и начинаю раскидывать по всему офису, вот, типа в людей швыряться. Вот. Знаешь, там эти стоят ряды, там все за компьютером сидят, знаешь, какие...
Социализация.
Тебе херакс, блин, в подзатыльник, блин, там это самое, сижу, так и разворачивается, блин, смотрит вокруг, кто кинул, ну и на кого показался.
Прекращается.
Начинает швыряться, да. Да-да. Вот. Я люблю такую хрень иногда устраивать. Вот, знаешь, чтобы людей немножко так развеселить. Ну, или там просто пойду там с кем-нибудь потрещу, еще чего-то. Uh-huh. Вот. А, в частности, по работе помогает то, что как бы у нас, ну, как бы корпорация большая, много сервисов, все такое. Так, сидишь такой, блин, что-то не работает. Так, а кто ответственен за этот сервис? Хренакс, пошел к ребятам туда. Так, люди, у меня тут хрень не работает. Как это отремонтировать? Ну, и периодически получается, что вопрос решается гораздо быстрее, чем если там, знаешь, послал имейл, там,
еще бы.
Это смс-ку какую-то, блин, там еще чего-то, и так далее. Просто лично подходишь такой, так, люди... Все остановились, спасибо, у меня тут проблема. Ну и кто-то найдется, кто знает этот, либо сам запрограммировал, либо знает, как там что-то решить. Или этот, у меня было то, что мне там просто сорсник дали, там, слышь, вот, на, держи, там, короче, это. Он говорит, так, понятно, спасибо. Возвращаюсь 10 минут спустя, у меня уже, блин, все ответы. Вот, а с этим помогает, да, это общаться в офисе. Так что.
Зато у ремоута есть такая прикольная штука, если особенно команда не в одной стране ремоут, а по всему миру ремоут, то работа не прекращается ни на секунду.
Никогда.
Пашем 24/7, да. Это тоже полезно. Это и проблема одновременно, и прям преимущество. Это зависит от того, как ты это используешь.
Я, кстати, интересно с вот этим вот ремоутом. Я как-то смотрел, тоже возвращаясь к GitLab.
Биткоину.
Да. Вот, и ты знаешь, мне интересно вообще, как вот это вот происходит наем, потому что некоторые requirements, да, там требования к программистам, ну, скажем так, довольно широкопрофильные.
Например?
Ну, я не знаю, там, например, надо все написать, а еще уметь деплоить и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть...
Сделай сервис в одного человека.
Ну... Вот, мне просто интересно, как вообще вот эти все ремоут-работы, как бы, я не знаю, как происходит стадия наема, как потом ты работаешь, то есть ты там, я не знаю, то есть тебе присылают лэптоп, ты свой используешь, или там, как там митинги собираются, собираются они вообще, как, я не знаю, вы делаете там скрам, или какие-то там у вас борды есть, то есть как вот это все происходит?
Да, все крутится вокруг какого-нибудь таск-менеджера, Jira, Asana, Monday. Monday сейчас, например, очень много рекламируется. И Slack. Ну, типа Slack и таск-менеджер – наше все. И коммуникации через это все происходит. Плюс какой-нибудь видеосервис. Например, Hangout или Skype, чтобы делать митинги. Да, обычно такие компании пытаются, ну, ремоут-компании. Ну, что обычно, я в одной поработал ремоут-компании. Они делают daily стендапы, когда ты говоришь, что типа, о, я сделал вот это, я буду делать вот это мне мешает, неплохо бы вот это починить, мне нужен кто-нибудь, чтобы справиться с этим. Вот, и такие вот стендапы они занимают каждый день там 15, в лучшем случае, ну, не в лучшем случае, в идеале они должны занимать 15 минут, но могут быть и длиннее или короче. Вот, и да, то есть все происходит именно так, ты просыпаешься, а тебе уже нагрузили кучу тасков, багов там в таск-менеджере, и ты такой, ладно, хорошо, начинаешь с ними разбираться, о, пришло время дейли, идешь на дейли, говоришь, вот я уже делаю это, вот это я сделал, тебя хвалят, там, говорит, молодец. Вот возьми-ка ты еще вот это. Ты такой, окей. Ну и как бы вот так все это выглядит. И потом ты сидишь, работаешь, понимаешь, что тебе нужно еще, чтобы вот сделали, ковырнули там, а это делает другая команда, ты там пишешь другой команде, они говорят, ну, может быть, через неделю. Ну и вот так живем. Вот и есть как бы ремоут в этом и состоит.
Ну, вообще вот оборот вот этого всего, да, допустим, тебе надо, у тебя... там фича, да, а другая команда тебе говорит, ну, это будет сделано через неделю. То есть это обратно идет в бэклог, или это как бы, или ты сидишь и ждешь, грубо говоря? Как это? Потому что мне интересно, как это... Да.
Да, если это штука, которая как бы может подождать, конечно, это идет как бы в бэклог, и все зависит от того, какой agile, не agile использует команда. У нас не какой-то строгий agile, у нас мы взяли то, что нам нравится, то есть и каждая команда, кстати, у нас может по-своему делать. Например, мы используем StoryPoint, и другая команда не использует StoryPoint. Когда я говорю команды, я имею в виду внутри компании, мы на несколько команд поделены. И получается, что, ну, когда тебе нужно что-то от другой команды, они говорят, ой, мы сейчас заняты вот этой штукой, мы тебе не можем помочь. Ты можешь, конечно, сделать сам, это не проблема. Здесь нет такого прям жесткого разделения, что ты не можешь взять и пойти и поменять что-то в другой части проекта. Пожалуйста, можешь сделать сам, добавить ребят из другой команды в ревьюверы, и все только скажут тебе спасибо. Поэтому ты можешь делать сам, можешь подождать, если это позволяет. А если не можешь подождать, то уже как бы там типа, о, вот, типа нужно, давайте всей компании прямо возьмем и сделаем. Ну и тогда никаких проблем, все, наверное, начнут поменяет приоритеты и сделает то, что нужно сделать. В этом плане как бы нет проблем. В этом плане преимущество маленьких стартап-компаний перед большими именно в этом. В том, что если что-то нужно сделать сейчас, и мы поняли это 15 минут назад, в этом проблем нет. Все просто поменяли приоритеты и начали делать. Вот, то есть как бы способ варьировать и делать то, что надо, это не проблема. В больших компаниях, я работал, например, в Ростелекоме, это прямо вообще, чтобы что-то сделать, там нужно прям напрячься всем миром. Не то, что напрячься всем миром, просто чтобы передвинуть. Кстати, вот фраза есть «move the needle». Я до сих пор не понимаю, как это можно перевести на русский. Будет интересно услышать.
Чтобы стрелка хоть что-то двинулась, да?
Это все-таки стрелка, это не иголка?
Ну, типа, это знаешь, на приборах это типа, даже стрелка там показывает на этот... Это типа на показатели, там, знаешь, вольтметр или еще что-то старый дома, это вот оттуда оно пришло.
Да, теперь это имеет смысл.
Вот, чтобы хоть какой-то показатель хоть изменил значение, там,
это. Вот, очень часто слышать начал такую фразу, и не только вот в компании у себя, но и там, в книгах и подкастах, которые я слушаю. Ну вот. Чтобы вот эта стрелка передвинулась, большой компании нужно столько нахрен усилий, что это бывает прям разочаровывает. Ты такой, я хочу сделать клевую штуку, но не могу. Потому что нужно там подписать кучу документов, проверок, еще в информационную безопасность бегать. А я, кстати, работал как специалист информационной безопасности, поэтому знаю эту штуку изнутри. Полная жопа большой компании это делает. А в стартапе ты прям, все, нам нужно срочно сделать вот эту штуку. И все такие, ладно, без проблем, побежали делать. Весело.
Прислали анекдот. На собеседование товарищ приходит, ему говорят, доброе утро. Доброе? Я бы не был так категоричен. С кем-то согласовано? Вы приняты.
Ох. Когда я говорю про большие компании, что-то у вас, ребят, есть какой-то вот отзыв о том, что я говорю?
Да, все так и есть.
Ну, в принципе, да. Я бы сказал, именно в том отделе, где я сейчас работаю, там эта штука меняется очень быстро. Вот. У нас сейчас, в частности, даже в той команде, в которой я работаю, если можно вообще назвать командой, там, у меня типа есть как бы менеджер, но там получилось так, что... нам надо было делать девайсы, которые включаются в машины по разным странам, так далее. Он сначала там, типа, о, кстати сказать, там надо проверить там вот такую штуку, там этот, можете там замутить по-быстрому этот какой-то там сервис, чтобы пробить этот вот этот другой сервис, там протестировать, там посмотреть, как он работает. Ну, мы так взяли, написали там. А, да, кстати, надо еще вот это, и там, и типа, он ходит такой, типа, Да мне похуй, как вы это сделаете, короче, этот, там, сделайте что-то, чтобы эти смогли дальше двигаться. Вот, и там, по сути дела, там сейчас, с одной стороны, выглядит хаотично, но с другой стороны, как бы, очень много продвигается. Там все еще есть очень много бюрократии на тему того, что там периодически проходит там имейл, допустим, сверху, да, передается... О, а вы там, типа, согласовали, вы там этот compliance, еще чего-то, вы там с этим, типа, под эту статью там, типа, у вас там все персональные данные, это ничего не светится, да, вам надо этот, типа, вот это. Ну и все резко кидаются такие, типа, свои сервисы там быстренько, или там в логах, или еще что-то, какие-то имейлы показывались, или еще что-то, если вдруг у кого-то. резко это все дело удаляется. Да-да-да, у нас все строго по этому, по...
По комплайенсу.
Да, по комплайенсу, по всем правилам этим, да. Вот, все работает.
Атмосфера Вивор. После шести.
Слушай, там бы поработать было бы неплохо. Да, ну как бы. А с другой стороны, у нас до этого лета был жутко бюрократический менеджер. Причем менеджер проекта не менеджер, как знаешь, там в Форде есть такое строение, там они это. Я даже не знаю, как это расшифровывается, если честно. Это типа такой типа LL. Вот, и там типа LL1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 6 это то самый низший этот типа менеджер, а все остальное это не менеджмент. То, что ниже, это там может быть менеджер проекта, но он на самом деле не менеджер. Ну вот, у нас такой был, и мы как-то на него летом этот... его босс, ну, короче, там где-то на три уровня выше его этот боссу сказали, он как-то там задал вопрос, а мы честно ответили. Вот, чувака перевели на другой проект в течение двух дней только потому, что его прямой босс был этот, типа, там, в путевке, там, типа, в другой стране, и это самое, на следующий день его не было. Но как только этот появился, его менеджер, когда появился, то в тот же день его просто взяли, перевели. Вот, типа, так, у нас таких тормозов не надо, и это самое, давай мы тебя определим в более подходящий
проект. Бюрократический отдел его.
Да, вот именно, как бы его не уволили, ну, потому что он там в Форде был там что-то 20 с чем-то лет, вот, но его менеджмент-карьера...
Специально такой... созданный отдел для того, чтобы не увольнять людей.
Ну... Да и нет, там просто еще...
Я шучу, конечно.
Осталось очень много всяких этих, как бы, легаси-проектов, которые, как бы, еще там, ну, знаешь, поддержку надо, еще чего-то, или там просто миграцию какую-то делать, вот. То да, его туда перевели, а так, в частности, да, у нас этот, и вообще Ford, он очень сильно пытается вылезти вот из этой вот бюрократической жопы, вот я там... Этот смотрю, и они там этот по внутрикорпоративной там этот медии, они очень часто об этом говорят. Конечно, учитывая размеры компании, это происходит явно не очень быстро, как бы, знаешь, не изменится за один день, но они очень пытаются. Вот. Что, возможно, там, скажем, лет через 5, возможно, Ford все-таки не будет такой, блин, бюрократической компанией, может, ну, если оптимистично говорить, да, вот, то как бы тут, там что-то двигается. Но, в принципе, да, я когда смотрел на, знаешь, на другие проекты, там, ух, там все по такому комплайенсу, там можно закопаться в этих, во всяких формах, там, процедурах и так далее. Там реально, если хочешь ничего не делать, ты начинаешь вот этот процесс. Там можно любой проект, блин, остановить на месте и на полгода. Вот. Ничего не случится.
А реально для больших компаний, которые, ну, у которых есть риски, что на них подадут в суд, то, что типа данные не защищены, что угодно, вот как раз чем занимается compliance. Реально для больших таких компаний не быть такими бумажными? Не да. Произойдет ли какая-нибудь жопа от того, что ребята перестанут такие, о, мы теперь agile, и со своим agile натворили всякой фигни?
Как бы... Скажу двояко, что отчасти вот эта реструктуризация в Форде, они еще реструктуризировали еще и отдел компании, потому что сейчас чисто теоретически, я работаю на Форд, чисто практически это под амбреллой типа этот Форда, но на самом деле, по-моему, финансовая entity это не Форд. Вот, они это делают, по-моему, там этот, потом еще что они делают, то что этот, как бы, из-за того, что сервисы там как бы разные, там очень много внутренних сервисов, да, на которые там смотрят так-сяк, вот, потому что ты фактически из внутренней сети просто не выходишь, ты занимаешься там этот, поддержкой, там этот, как бы, типа просто создаешь внутренним этим командам, там этот, развязываешь там дорогу и там этот и все такое. Короче, там данные подаешь, еще чего-то туда-сюда, да. Вот. А на внешние там, конечно, волокита побольше, и там есть все равно еще есть отдельные там системы, там периодически этот, приходят там пентестят, еще чего-то, вот, проверяют. То бишь внешние там больше проверяют, но там это подход примерно такой, типа делайте что хотите, с одной стороны, с другой стороны, если вас этот поймают, что вы там этот какую-то хрень сделали, то могут в принципе и проект закрыть полностью, знаешь, там это, ну это конечно это очень жестко, поэтому как бы там обычно присматриваются этим делом, там этот сами команды следят, потому что если этот если вдруг увидят, в смысле там найдут, что там что-то как-то какие-то данные светятся или еще что-то в этом духе, то там бумажные волокиты, там просто нет, не отберешься. Вот, то бишь там внутренняя полиция работает довольно-таки неплохо.
Ясно. Вот.
Так, вопрос, ты, я знаю, у тебя осталась неделя, но ты вообще не собираешься доехать до Ниагарского водопада как-нибудь?
Слушай, а ты так спросил, ты знал, что я не был еще там?
Конечно.
Ну, ты же сказал, что тебе не удалось дальше Торон сильно поездить, за исключением парка.
Точно.
Ну, зачем рассказал?
Я прям задумался, где же я засветился-то по этой теме. На самом деле, это самый часто задаваемый вопрос из коллег, семьи и вообще всех, наверное. Даже вы спросили, я поэтому так удивился. Еще и знают, что я там не был.
Да, ну.
Я действительно там не был. И вчера на винном клубе я заболтался с одним парнем, который спросил меня об этом тоже. То есть даже в винном клубе меня об этом спрашивают. И я сказал, нет, я не был. И я почти смирился с мыслью, что я туда не поеду. Не то, что смирился, я решил, что я туда не поеду. Но этот парень, он мне сказал, что ты можешь сесть на просто поезд и просто доехать прямо до этого водопада, сделать фотографию и всех успокоить. Поэтому сегодня четверг, завтра пятница, и, наверное, прям в конце пятницы я прям загуглю, какой поезд едет до Ниагары, и наверное, все-таки съезжу туда. Да.
Я теперь успокоился. Не забудь закупить кленовый сироп и потом продавать в Владивостоке.
А это выгодно? Я почему-то сомневаюсь, что это выгодно. Я такой думаю, что же везти домой? Я хочу везти во Владивосток. Вот сейчас, ну, модно продавать, да не то, что модно, просто у всех супермаркетов есть вот там веточки, венки, елки. Я такой думаю, было бы прикольно увезти во Владивосток канадскую сосну. Ну, в смысле, не всю, но веточку там. На веточку было бы прикольно.
Подожди, а как она отличается от русской сосны еще раз?
То, что она канадская. В лучшем случае.
Ты это, американский получишь, да, там.
Я предлагаю чисто канадский вариант, это ввести обратно кленовый сироп и марихуану.
А проблема с марихуаной будет на русской границе или на канадской?
На русской.
На русской. Это чуть легче. Ну или в смысле, там последствия будут ожидаемыми более.
Из Канады можно вывозить. Ввози.
Подожди, подожди, подожди. А ты не курил ты с марихуану?
Я...
О, ты побывал в Канаде, и ты не дул?
Нет, не дул. Кстати, я хожу по центру, и такой запашок такой, да ну нахрен, здесь прямо в центре дует, что ли? Я даже не гуглил.
Здесь в центре дует, здесь дует около полицейского участка, здесь везде дует. Здесь специальный день, когда собираются вокруг полицейского участка с плакатами и марихуаной, и весь день там тусуют, курят.
Да, 20 апреля. Это день травы, так сказать, да. А так нет, чисто теоретически, по-моему, это на улице как пить, так и это самое, так и марихуану курить. Чисто теоретически запрещено. Вот. Конечно, мало кто этот.
Комплайенс.
Ну, да, собственно, с курением. Да. Ну, да, чисто теоретически, да.
Да. Да, так, короче, тебе осталось две вещи сделать в Канаде. Обязательно это дунуть и поехать на Ниагару.
Мне кажется, чтобы поехать на Ниагару, мне сначала нужно дунуть.
Согласен.
Вот, решиться. Теперь даже этот приоритет ты расставлен.
Есть план.
Слушай, какие у тебя есть вопросы к нам? Может быть, я не знаю, что-то непонятное о Канаде, что-то мифическое?
Да нет, самое первое, что приходит на ум, это когда вы были последний раз в России и хотите ли вы вообще туда?
Нет.
Последний раз я был в России лет 18 назад. И ехать туда, если честно... Меня во Владивосток все время приглашают, но как-то...
А, да, да, я забыл, что это тоже Россия. Я бы тоже съездил во Владивосток.
Почему?
Там говорят, там... девушечки по-русски говорят, узкоглазые.
Там Китай...
Это в Якутии. Вы знаете, ребят, что я не из Владивостока, я вообще родился в Якутске. Это Якутия. Вот там девушки по-русски говорят узкоглазые, если вы так выразились.
Да. Еще и польские машины.
А, да, это тоже.
Да.
Дешевые японские машины. Ю-ху!
Поэтому...
Дешевые, битые, утопленные японские машины.
Да какая разница, я заглавил, главное, чтобы они ездили.
Да. Ну ладно, раз мы тебя не можем ничего раскрыть, тайну канадской души.
Да нет, на самом деле сказали, что не хотите поехать. А интересно, почему, если, конечно, это не раскрывалось в предыдущих 600 выпусках подкаста.
Если раньше мне просто было незачем ехать, то сейчас это уже становится опасно для жизни. Чтобы до конца понять, почему это опасно для жизни, тебе придется прослушать примерно предыдущие 500 подкастов. Тогда тебе станет плюс-минус понятно.
Это будет непросто.
Да, я не особо большой фанат российской власти. Вот, и одно время я высказывался о ней крайне неприлично. Поэтому паранойя, насколько я понимаю, я русские новости не читаю, вообще не слежу, насколько я понимаю, гаечки закручиваются понемножечку. Вот.
Как и везде. Ну, нет, не везде. Наверное, как во многих местах, наверное. Вот ситуация в Гонконге тоже связана с закручиванием гаек.
Ну да, ну. Ну, ты знаешь, сравнивать Канаду и Гонконг, или там Канаду и Россию, вот, то да. Здесь, в принципе, пока что особо... хотя запрещают там немножко говорить там... Нет, заставляют уважительно ко всем, хрен его знает, обращаться. А так?
В Северной Корее не закручивается. Там уже все закручено.
Да, да. Там гаек не осталось.
Там уже все заварили намертво.
Кстати, вы в курсе, мы сейчас затронули тему машин слегка, вы в курсе про сайт Drom.ru?
Нет.
Чего? Drom.ru.
Drom.ru?
Drom.ru. Нет,
без понятия.
Окей. Когда вы покупали, если покупали машину в России, то использовали ли какой-нибудь сайт для этого?
Я не покупал Россию, я тут продавал.
Я тоже.
Окей. Окей, ну да, 10-18 лет, много поменялось. В общем, сейчас есть два основных сайта, где смотрят новости про машину. Там, в общем, у тех, кто увлекается машинами, сидят на сервисе Яндекса. Это, наверное, Автору. Да, Автору – это сервис Яндекса. И Drom.ru – это проект из Владивостока. Прям вообще тема. То есть компания из Владивостока, она всероссийская такая. И вот Drom.ru очень клевый сервис. Я больше поддерживаю Drom.ru. Кого же я еще поддерживаю? Я же в Владивостоке живу. Я потерял мысль. О чем вы говорили?
А ты вообще как? Ты фанат автомобилей или ты...
Пешеход. Я пешеход, я учился трижды сдавал на права неудачно. И я продолжу, в смысле, и вот найдется время, и я пойду еще.
Почему такая жажда к автомобилям в мире, где теперь автомобиль становится все
роскошь.
Больше, я бы не сказал роскошью, вот таким изгоем своеобразным. Все сейчас переходит больше на сервисы, всякие эти Uber, такси через телефон и так далее, автомобили Яндекс, никому такси. Не нужны, потом экология, надо уменьшать выхлопы, уменьшать двигатели, покупать Теслы, то есть...
Да, страховка продолжает расти.
Да, то есть как-то вот...
Несмотря на экономику, да?
Я люблю машины, меня водит жена, и мы очень любим на машине путешествовать по Приморскому краю. И когда моя жена перестанет работать в Drom.ru, а она скоро перестанет там работать, мы будем, наверное, больше путешествовать еще и дальше. Например, Хабаровский край, может, съездим на родину в Якутию ко мне на машине. В общем, я люблю машины именно по этой причине. И та же поездка в Якутию займет 2 суток с половиной, скорее всего. И в одного доехать 2-2,5 суток будет прям архи-тяжело. И поэтому... Да и мне нравится водить машину. В целом, это прикольно. Я, наверное, не переплюну свою жену, она прям любит машины. А мне просто нравится, достаточно приятно, прикольно взять и поехать куда-нибудь.
Золотая у тебя жена.
Я согласен. Я согласен. Люблю ее и скучаю.
Так, ну что, товарищи, вроде как все вопросы, не знаю, если кто-нибудь в чате что-нибудь скинет, мы можем еще что-то обсудить, но у меня в голове как-то не осталось никаких вопросов. Прямо чтобы.
Да. Есть такая тема, я спросил у своих коллег, типа, я вот здесь в Канаде, что мне стоит попробовать из канадской еды?
Косяк. Пути.
Вот, ты сказал это. И я такой, это звучит как Путин. Путин. Ну, когда я это сказал коллегам, мы, конечно, посмеялись побольше, чем мы сейчас.
Извини.
Шутка не вышла, так что ладно. Проехали.
Так попробовал.
Я попробовал, но я попробовал путин в маленькой греческой забегаловке. Это была картошка фри с каким-то сырным соусом, так что я считаю, что это не то. Я еще попробую. Кстати, где мне стоит это сделать? Может, есть какие-то заведения, которые делают клевую эту штуку? Или просто нужно поискать хорошее место в целом, которое делает хороший путин? Путин.
Но... Я предлагаю открыть Yelp и вбить путин Монреаль.
Угу. Монреаль? Надо еще доехать, надо туда быть.
Да нет.
Ну, у меня в голове всегда Монреаль как такая столица всего.
Едали. Да.
Поэтому...
Да, ну, в Торонто, я думаю, тоже должна быть... Мне здесь этот Виндзор, ну, во-первых, то, что многие места делают путины там с добавками, как бы, ну, то, что картошка фри и этот сыр, залитый грейви, это стандарт. Вот, но есть, допустим, вот у меня здесь это путинери, там туда заходишь и там типа что-то туда хочешь еще добавить, там начиная с простейшей там курицы, грибов, там этих всяких этих растительных
якобы,
да, ну короче, там знаешь, у тебя практически меню целое, тебе типа что-то туда хочешь напихать и там этот,
Как Subway, только для путина.
Ну, типа, да. Да, вот. И, короче, этот такой есть. Есть, как бы, некоторые свои любимые там специальные путины делают. Ну, по сути дела, да. Начинается это как бы, самый базовый путин, это фактически картошка фри. Туда насыпаются эти вот это, крашеный этот сыр, и потом заливается горячей этой подливой. Чтобы оно все расплавилось, такая, знаешь, такая масса была такая. Вот, ну, замечательно. Ну, да, а сходи еще в этот, в других местах попробуй, или посмотри какую-нибудь именно путинери в округе. Вот.
Yelp обычно неплохо работает, по крайней мере, для меня. А вот вопрос из чата. Сложно сделать визу в страну кленового сиропа?
Во Владивостоке я первым делом позвонил в компанию, в которой вот вешают объявление «Работа, переезд в Владивосток, виза Владивосток в Канаду». И мне там ответили: «Без проблем, сделаем 1.5-2 месяца 18 тысяч рублей». Он такой: окей, я вам перезвоню. Потом погуглил, как это в принципе можно сделать, спросил своих коллег, у меня есть коллеги из Китая, которые сделали визу, приехали сюда. Они говорят: ну да, примерно вот в юанях, они сказали цену, и перевел в рубли, и это оказалось там 1015. Я такой: ну окей. Начал думать дальше и нашел вариант, что ты можешь использовать Canada Gov или Gov Canada, GovCL, CA. В общем, есть сайт правительства Канады, и там есть иммиграционный раздел. И тема такая, что ты можешь взять и послать свою заявку самостоятельно. Самое сложное в этой заявке – это знать английский и перевести все свои документы на английский. И вот это было самым сложным. То есть я пошел по этому пути. Я подал заявку самостоятельно через сайт правительства Канады. И самые большие деньги я заплатил 10 тысяч рублей за перевод своих документов. Я думаю, что если вы живете не во Владивостоке, это будет гораздо дешевле. Может быть, даже будет гораздо дешевле через компанию это сделать какую-то. И для меня было не так сложно. Я очень хотел сделать это быстро, но проблема быстро была в том, что мой паспорт загран. Я получил очень быстро все апрувы, все соглашения, и такие: приходите в свой визовый центр во Владивостоке, отдавайте паспорт. Я такой думаю: ура, я получил визу почти за 2 недели в Канаду, где говорили, что я за 1.5 месяца все сделаю. Я прихожу, они такие: отлично, давайте свой загранпаспорт, мы отправим его в Москву. Я такой: блядь. И прождал еще 2 недели. В общем, вышло где-то месяц чуть-чуть у меня. И по деньгам чуть дешевле, чем 18 тысяч, чем просили в консульстве, или не в консульстве, а в всяких визовых компаниях.
Интересно, а как ты проходил тест, или как это вообще там с английским происходило все? Там кто-то проверял вообще, или...
Да нет. Кстати, визу я делал не туристическую, а у меня бизнес-виза.
А-а-а.
Вот, может быть, это как-то повлияло. Хотя я думаю, что для бизнес-визы, наоборот, должны были там что-то еще, может быть, какие-то дополнительные проверки, но вот у меня...
Возможно, нет, потому что если это... Хотя для визитов, я думаю, им тоже все равно, потому что ты приезжаешь деньги тратить и оставаться по закону не можешь. А с рабочей визой, если у тебя уже есть работа, то, по-моему, им пофиг.
Но это не рабочая виза, это бизнес-виза. Да, отношения у меня с компанией не такие, что я прям сотрудник по штату. Я типа на контракте. Вот, и когда я сюда приехал, вот, кстати, история на границе была именно в этом. Я приехал, они такие: а чем вы собираетесь тут заниматься, спрашивает меня человек с пакистанским лицом на границе Канады. Я такой: я приехал знакомиться с коллегами и налаживать бизнес-отношения. Он такой: то есть вы собираетесь работать? Я говорю: ну вообще... Я собираюсь делать все то же самое, что я делал в России. Плюс я хочу увидеть всех вживую и наладить бизнес-отношения. Повторяюсь, ну, потому что это так и было на самом деле. В этом-то и смысл моей поездки сюда, чтобы наладить контакт с коллегами. Кстати, это, если говорить в удаленной работе, это очень круто, когда ты приехал, со всеми познакомился, уехал, и все, у тебя есть, ты можешь со всеми прям там, по-русски говоря, на «ты» обращаться и общаться, это всегда очень помогает. Ну, я объясняю эту тему, что я вот приехал именно налаживать отношения, встречаться и делать все то же самое, что я делаю в России. И я думаю, что именно вот эта вот фраза, что я приехал делать бизнес, то есть все то же самое, что я делаю в России, только познакомиться со всеми лично, это сработало. Мне пришлось показать все контракты, пригласительное письмо, что там было еще?
Прямо на границе.
Да, то есть, как же его звали? Ну, в общем, у него он был похож на пакистанца, или, может быть, на израильтянина, может, даже на египтянина. У него было соответствующее имя, и этот парень, я думаю, что он просто знает по опыту, как проходить канадскую границу, и он такой, используя этот опыт, встречает вновь приезжих. Да, и он такой: мне надо проверить, можешь ли ты сделать такое сейчас. Ну, то есть, можешь ли ты вот с таким вот намерением въехать в Канаду. Я был почти уверен, что так можно делать, потому что я без проблем получил бизнес-визу, и, ну, я не знаю, может, на понт брали, может, какая-то стратегия есть или еще что. Даже если бы мне отказали, я думаю, что я бы просто позвонил ребятам здесь в Торонто, и вопрос бы уладился. В любом случае, он там почекал все по каким-то своим комплайенсам, тема дня, и я прошел. То есть мне просто нужно было показать все бумажки. А благо, кстати, благо, есть интернет, я достал свой ноутбук, у меня в Google Docs все договора, я ему показал, он полистал прямо на моем ноутбуке, и такой: я сейчас все проверю. И такой: да, вы можете заехать, как бы зайти. И я прошел. И мой пакистанский друг, которого я не могу вспомнить, как бы меня пропустил. Вот такая история. В целом здесь в Канаде клевая. То есть хотите приехать посмотреть, здесь клевая природа. Я прям зафанател. И, наверное, все-таки стоит съездить на Ниагару и зафанатеть еще больше. Здесь, да, чем дальше от центра Торонто, тем круче. Как бы очень клево. Люди приятные, милые в основном. Хотя есть, чем ближе к центру, тем больше психов и бомжей. Это не очень приятно. Но просто делайте выводы и поменьше гуляйте в центре.
В центре только хардкор, да?
Ну, не знаю, у меня есть пара знакомых, которые любят центр.
Не, это, конечно, дело вкуса.
Со всеми этими. Я лично не люблю центр, но это как бы.
Я вообще вы, ребята, не люблю. Сразу в Винсдер уехали, или как-то вот история была по-другому у вас?
У меня долгая вообще история, но я как бы да, я очутился сразу в Винсдере.
Винсдер, да, правильно говорить? Винсдер, Винсдер.
Не, Винсдер. Без Д. Это чисто теоретически должна быть Royal Village, или как это.
То, что королевская деревня.
Да, королевская деревня, да.
Сочи, что ли?
Ну, это в Британии есть, знаешь, Виндзор. Вот, это такая королевская деревня. Вот. Это оттуда пришло. Здесь очень много названий, то есть чисто британских, и в перемешку с французскими. Ну, как бы да.
А, у нас даже канадский Лондон есть.
Да, я где-то видел уже это в новостях.
Что-то я много когда пропустил. Здесь какие-нибудь вопросы. Тебе плевать, откуда ты работаешь, виза нужна для бизнеса. Та-та-та-та-та. Вроде Регина и Реджайна. Так, это я обсуждать точно не собираюсь. Ни в коем случае. Не будет ни Регины, ни Реджайны. Да. А Ваня путешествовал немножко.
Да. Я оригинально приземлился в этот. Изначально приземлился в Монреале, там почти что год был. Вот. И потом приехали в Винсор, потом в Америке пожил немножко и вернулся в Винсор. Вот.
Как долго получить американскую визу, находясь в Канаде?
Будучи канадским гражданином?
Нет, будучи Димой, который на 2 месяца в Канаде.
А, это я не знаю.
Это я не знаю.
Окей.
Но если ты канадский гражданин, то виза тебе нужна.
Да. Как ты туда просто едешь.
Да, как и большинство стран.
Если хочешь подробности, посмотри этот Силиконовую долину.
Я просто думал, что если ты находишься в Канаде, то получить визу в Штаты будет быстрее и проще, чем если бы ты находился в Владивостоке или даже в Москве.
Нет, то я тебе нужно не будет через русское консульство, наверное, делать как-то. Угу. Подавать и так далее. Я помню, когда КБ приезжал, но у него была, конечно же, виза, но нас все равно по какой-то причине завернули. Я не помню почему. Какой-то ему штамп надо было поставить там в российский паспорт, я и не помню. Да. Ну что, давайте заднее слово и завернем подкаст.
Завернем в рапап.
Да.
Ну что, пропеллер.
Матрас.
Не в теме.
Не в теме. Хорошо. Ну ладно, любви, счастья. Надеюсь, вам понравился подкаст. Да, до следующей недели.
Услышимся.
Увидимся.